Сегодня, продолжая изучение Нагорной проповеди, мы будем рассматривать 7 главу Евангелия от Матфея. Мне хотелось бы прочитать стихи с 15 по 20. В этом отрывке Писания наш Господь говорит: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Здесь, в неповторимой проповеди нашего Господа, мы сталкиваемся с необходимостью сделать окончательный выбор. В прошлый раз мы рассматривали, как наш Господь приводит нас к необходимости сделать выбор. Взгляните на 13 и 14 стихи, собирающие воедино все сказанное прежде. Иисус говорит следующее: «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Итак, как мы видели в прошлый раз, Господь ставит нас перед выбором, направляет к принятию решения. Другими словами, откликом на Нагорную проповедь должен быть не восторг, не превознесение ее этических достоинств. Единственным приемлемым ответом на Нагорную проповедь должно быть принятие решения: либо войти через узкие врата, став на узкий путь, ведущий к жизни, либо войти через широкие врата, на широкий путь, ведущий к погибели. Есть только два пути. Либо вы исповедуете божественные достижения, признаете свою греховность и принимаете то, что сделано Христом, либо вы признаете религию человеческих достижений. При этом вы верите в то, что сами по себе являетесь достаточно хорошим человеком. Через узкие врата вы входите благодаря заслуге Христа. Мы говорили об этом в прошлый раз. Вы проходите без багажа, что может означать только то, что вы не в состоянии понести себя, свои грехи и свою праведность. Вы проходите в эти врата один, с большими трудностями, искренне раскаиваясь в своих грехах. С другой стороны, избрав широкие врата, вы можете взять с собой ваши грехи, ваше самолюбие, ваше своеволие, вашу самоправедность. Через широкие врата легко входить, а по широкому пути легко идти. Вы делаете выбор. Каждый делает выбор. Вы избираете либо Божий путь, либо человеческий. Либо вы верите, что ваших человеческих достижений достаточно, чтобы приобрести себе место в Божьем Царстве. Либо знаете, что этого недостаточно, и в отчаянии взываете ко Христу. Именно этого хотел Иисус – направить вас к принятию решения. На протяжении всей своей проповеди Он описывал широкий путь, и всегда это описание означало, что широкий путь – это не тот путь, который надо избрать. У них было неправильное представление о себе, неправильное представление о мире и о Слове Божьем, а также неправильное представление о нравственности, о посте и о молитве, о даянии, о деньгах и о собственности, неправильное представление о других людях. Все это было неверным. Иисус показывал им, что они идут путем самоправедности. Они говорили: «Я могу это сделать сам, я достаточно хорош сам по себе, я сам по себе религиозен, я не нуждаюсь в жертве, я не должен признавать свой грех, я не должен быть нищим духом, плакать над своим грехом или алкать праведности. Но следовать таким путем значит не дотягивать. Вам следует иметь праведность, превосходящую все это. Вот это и означает идти узким путем. Поэтому мы стоим перед выбором, перед призывом принять решение. Проповедь нужна не для того, чтобы восхищаться ею. Она требует ответа. Разве наш Господь не призывает к правильному ответу?» Стих 13. О чем он говорит? «Входите тесными вратами». Это великий призыв, который исходит из сердца нашего Господа и проходит через всю Нагорную проповедь. Не упорствуйте в своем пути, идите путем Божьим.
Сорвите себе одежду самоправедности, отбросьте от себя вашу гордыню, вашу самодостаточность, ваш грех, ваше своеволие. И идите Божьим путем через узкие врата. А узкие, потому что вы идете один и ничего не можете через них принести. Узкие, потому что вы идете с большими трудностями, и вам приходится подсчитывать цену того, что значит отдать себя в полное распоряжение Иисуса Христа. Люди говорят, что христиане имеют узкий кругозор. Совершенно верно, крайне узкий. Именно так говорится об этом в Библии. Затем Господь призывает к выбору, к принятию решения. Это кульминация проповеди. Это не является чем-то необычным для Его проповеди. Он делает это всегда. Сострадающее, любящее, горячее, нежное сердце Христа устремлено к людям, чтобы они стали на Его правильный путь. Оставить свои грехи, свои воли, покаяться в своей греховности – это единственный способ обрести источник истинной праведности. По сути, в 4 главе 17 стихе от Матфея он восклицает: «Обратитесь!» Это означает «повернитесь и идите другим путем». В Матфея 11:28 он указывает на бремя, которым люди связали себя из-за своей греховности и непосильных религиозных обрядов, стараясь нести все это сами. Он говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Я сниму это бремя. В Иоанна в 7 главе он говорит: «Кто жаждет, приди ко мне и пей». Он сказал, что если вы голодны, я есть хлеб жизни. Если вы заблудились, я есть пастырь добрый. Он сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Он сказал: «Я есть воскресение». Вновь и вновь Иисус призывает нас. В книге Исаии мы видим начало такого призыва. В 1 главе 18 стихе пророк Исаия, предвосхищая проповедь Иисуса Христа, пишет: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И в следующем стихе написано: «Если захотите и послушайтесь». Бог всегда хотел смыть с людей их грехи, но люди всегда должны были признать в этом свою нужду. До тех пор, пока человек не осознает свой грех, он не станет как снег, он не станет как волна. Этот призыв позднее был повторен в 55 главе в удивительном и хорошо знакомом нам отрывке, где Исаия восклицает: «Жаждущие». Иными словами, когда вы признаете, что имеете нужду и жаждете, когда вы видите, что ваши грехи как багряное или как пурпур, а вы знаете, что нуждаетесь прийти к водам, то даже и вы, у которых нет серебра, то есть те, у которых нет денег и нет ничего хорошего в самих себе, тогда идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и бесплатно вино и молоко. Это означает только то, что вам нечего принести, нечего предложить Богу. Вы приходите исключительно благодаря Его прекрасному и драгоценному дару во Христе. То же самое вы можете найти в Ветхом Завете, в Новом Завете и даже в книге Откровения в 22 главе 17 стихе. «И дух, и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди». И дарите прекрасные слова: «Желающий пусть берет воду жизни даром». Во всех этих словах звучит призыв: «Входите узкими вратами, обратитесь, придите ко мне, кто жаждет. Идите и покупайте без серебра, если будут грехи ваши как багряное или как пурпур, убелю как снег или как волну». Дух и невеста говорят: «Приди». Любящее сердце Бога всегда исполнено состраданием к людям, к их спасению, их преображению. Фактически, в Ветхом Завете, например, в Иеремии, Бог плачет, а проливаются Его слезы из-за того, что люди отвратились от Него. Затем в 23 главе Евангелия от Матфея мы видим, как Иисус плачет о Иерусалиме. Сострадание, исходящее из Божьего сердца, призывает людей. Но позвольте сразу заметить, что в этом сострадании есть еще нечто существенное. Бог – это не только любовь. Дело в том, что если вы не слышите призыв и не идете путем Божьим, как написано в 13 стихе, вы оказываетесь на пути, ведущем в погибель. Итак, это не просто сострадание, это любовь, переплетающаяся с осуждением. Имеется в виду окончательный суд над нечестивыми. Господь говорит: «Посмотрите, любовь взывает, и суд грядет. Но придет время, когда любовь уступит место внезапному суду. Поэтому нам следует пойти узким путем». По сути дела, каждый человек, мужчина или женщина, юноша или девушка, стоит перед выбором. Направо узкие врата, ведущие к жизни, налево широкий путь, широкая дорога, ведущая к погибели. Обе указывают на небеса, только одна правдива, а другая ложна. Это религия божественного достижения и религия человеческих достижений. Вы делаете свой выбор. Нелегко войти через узкие врата. Немногие находят их. Когда вы их найдете, следует сделать все, что в ваших силах, чтобы войти. Думаю, что одной из причин, почему это трудно сделать, является действие лжепророков, которые делают все возможное, чтобы толкнуть вас на неправильный путь. Они заслоняют собой узкие врата, направляя людей, как духовный светофор, на широкий путь, ведущий к погибели. Иисус говорит: «Призывая, я хочу предупредить вас». Здесь мы подходим к 15 стиху. Он должен предупредить нас о лжепророках. Здесь говорится: «Берегитесь лжепророков». Они стараются запутать вас, увести от узкого пути и толкнуть людей на широкий путь. Они добиваются своего. Верно? Если вы так не думаете, посмотрите на конец этого широкого пути, где все приходит к своему завершению. Вы увидите, что многие в 22 стихе – это те же многие, что и в 13 стихе. Многие идут им, то есть широким путем. Многие, которые вошли и теперь, дойдя до конца, решили, что достигли небес, и говорят: «Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили? Мы религиозны, — говорят они. И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Это люди порочного пути, и многие пошли этим путем, потому что лжепророки толкнули их на этот путь. По сути, Иисус говорит следующее: стараясь войти в эти узкие врата, берегитесь тех, кто пытается дезориентировать вас. Теперь, для того, чтобы вы поняли, что Он на самом деле хочет раскрыть в этом отрывке, мне хотелось бы обратить ваше внимание на два слова: предупреждение и бодрствование. Сегодня мы рассмотрим предупреждение, в следующий раз бодрствование. Стих 15. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные». Господь выражается здесь очень ясно. Он не оставляет места никакому сомнению. Мы знаем, что Он говорит о лжепророках. Эта тема не является чем-то необычным в Библии. Например, уже во Второзаконии, в 13 главе, есть Божье указание относительно лжепророков. Послушайте, о чем там говорится. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства». В Исаии в 30 главе, в 9 и 10 стихах говорится: «Это народ мятежный, дети лживые, дети, которые не хотят слушать законы Господня, которые провидцам говорят: перестаньте провидеть, и пророкам: не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное». Невероятно. Исаия говорит, что будут люди, которые захотят, чтобы это пророчествовалось, и будут люди, которые захотят, чтобы это происходило. Всегда есть спрос на лжепророков, потому что люди не хотят слушать истину. В Матфея, в 24 главе, 11 стихе написано: «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». Опять многие. Есть много лжепророков, обманывающих людей, и многие идут этим путем, и многие тогда произнесут: «Господи, Господи!» И он скажет: «Я не знаю никого из вас, многие, ни одного из вас, но не твоей воли имени мы пророчествовали». Вы видите, лжепророки приходят к такому же концу, что и те, кого они обольстили. Будет много лжепророков, и они многих прельстят. В Матфея 24:24 написано: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Лжехристы, псевдохристы. Они постараются выдавать себя за Христа, но все это подделка, фальшь. На самом деле они лжецы. В Римлянам 16:17 написано: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных». Павел говорит Тимофею, что они провозглашают учения бесовские. Иоанн пишет: «Испытывайте духов». 1 Иоанна 4:1. Таким образом, Библия непрестанно предостерегает нас о лжепророках. Они будут поблизости, они всегда неподалеку. Всегда было много лжепророков, и они всегда будут. Они будут здесь до тех пор, пока мы живем на этой земле, и до тех пор, пока не придет Иисус. А теперь мы рассмотрим четыре слова, объясняющих предостережение в 15 стихе. Первое слово – определение. Мне хотелось бы дать определение понятия «лжепророк». Что означает лжепророк? С кем мы в действительности имеем дело в этом стихе? Позвольте прежде вернуться назад. Уже с момента грехопадения становится очевидным, что человек оказался безнадежно потерянным. Он повернулся к Богу спиной. Человек бежит от Бога. Никто не ищет Бога. Римлянам 3 глава. Люди бегут от Бога. Они изо всех сил бегут в ад. Нет никого среди них, кто мог бы остановить их, так как у человека нет в себе необходимых для этого сил. Именно поэтому Бог избирал определенных людей и посылал их обращать человеческие сердца к Богу. Это и есть его пророки. Истинный пророк распознавался по двум признакам. Он был послан Богом и говорил Слово Бога. Он передавал Божье послание и был человеком Божьим. Бог избирал людей для этого ответственного дела. Истинный пророк был голосом Божьим. В 4 главе книги «Исход» вы можете прочитать, что Господь говорит Моисею: «Моисей, не волнуйся о том, что ты будешь говорить. Я буду влагать мои слова в твои уста». Перед этим из горящего куста Бог призвал Моисея на пророческое служение. Он был Божьим человеком, говорившим Божье послание. Как только Бог посылал своих пророков провозглашать истинное слово, сатана сразу начинал подделываться под них. Изучая Ветхий Завет, вы вновь и вновь обнаружите проблему лжепророков. Они везде на протяжении всего Ветхого Завета. В Иеремии 14:14 говорится: «И сказал мне Господь: пророки пророчествуют ложное имени Моим». Послушайте, пророки пророчествуют ложь во имя Божье. Они носят Божью мантию. Они говорят, что они от Бога и провозглашают Божье Слово, но они лжецы, потому что Бог сам говорит, и они посылал их, и не давал им повеления, и не говорил им. Они были посланы, чтобы обольщать людей. И, дорогие мои, они великолепно справлялись со своим делом. Иеремия в 5 главе 31 стихе говорит: «Пророки пророчествуют ложь, и народ мой любит это». Люди проглатывают ложь, потому что она ласкает их слух. Так будет и в будущем, когда люди будут избирать себе учителей, которые бы льстили их слуху. В Ветхом Завете то же самое. Лжепророки говорят то, что людям хочется слышать. Всякие приятные истории, которые всем нравятся и вызывают у них приятные чувства. Это и есть ложь. В Иеремии в 23 главе, в стихах 14 по 17, пророк пишет: «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное. Они прелюбодействуют и ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего нечестия. Все они предо мною, как Содом, и жители его, как Гоморра. Посему так говорит Господь Саваоф о пророках. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Они делают людей гордыми, они взывают к их эго, они злы, они плотские, они прелюбодейны, они поддерживают руки злодеев. Они говорят только о том, о чем людям хочется слышать. Далее, в 23 главе, в 21 стихе он восклицает. «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Затем, в 28 стихе, он как бы подводит итог. «Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его, как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит, слово мое верно». Он говорит, что не хочет загородить уста истинным пророкам и истинным провидцам, только обманщикам. Поэтому в Ветхом Завете непрестанно звучит предостережение о том, что в народе будут ложные пророки. В Захарии в 11 главе дается описание ложного пастыря. Послушайте. «Я поставлю на этой земле пастуха, который о погибающих не позаботится, потерявшихся не будет искать». Можете себе представить пастуха, который не хочет искать потерянную овцу? И Бог говорит: «Горе негодному пастуху! Меч на руку его и на правый глаз его. Рука его совершенно иссохнет, и правый глаз его совершенно потускнеет». Другими словами, Бог будет судить его. Это описание Антихриста, который является прототипом всех лжепророков. Он совершенно не печется об овцах, он изображает из себя Христа, но на самом деле он разрывает, терзает и разгоняет стадо. Книжники и фарисеи были классическим тому примером. Неудивительно, что они распяли Иисуса, который так беспощадно разоблачал их. Они выставляли себя благочестивыми, праведными, но были хищниками. Они искали своего, угождали себе и использовали людей в своих интересах. Таковы лжепророки. Они таковы всегда, во времена Христа, в ветхозаветное время, в будущем или в настоящем. В Новом Завете называют по-разному. Их называют лжепророками, лжебратьями, 2 Коринфянам 11:26, лжеапостолами, 2 Коринфянам 11:13, лжеучителями, 2 Петра 2:1, лжесловесниками, 1 Тимофею 4:2, лжесвидетелями, Матфея 26:60 и лжехристами в Матфея 24:24. Слово «ложный» означает поддельный, фальшивый, лживый, ненастоящий. Но всегда находятся желающие их послушать, всегда находится публика. Иисус сказал в Иоанна 8:45, «А как я истину говорю, то не верите мне. Вы не можете слушать истину, вы слушаете ложь. Ваш отец – дьявол, и он лжец, и отец лжи. Вы слушаете ложь, и вы открыты для лжи». Иеремия 5:31, «И народ мой любит это». Почему? Потому что они от отца своего дьявола, который есть отец лжи. Они с удовольствием слушают его ложь. Они окружают себя учителями, которые лгут. В Ефесянам 5:6 Павел пишет: «Никто да не обольщает вас пустыми словами. Не позволяйте никому обманывать вас пустым разговором». В Колоссянам во 2 главе 8 стихе: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением». Поэтому предостережение начинается с определения, что лжепророк – это тот, кто не имеет полномочий от Бога и послания от Бога.